«Ой!» – раздался голос Салли. «Видно, одна стояла рядом с Клавдией. Может, тоже беспокоилась, куда пропал Павлыш.
А Люки?»
«Он погиб. Разбился. Сейчас я постараюсь проникнуть в него».
«Подожди», – остановила его Клавдия. «Мы не знаем причины гибели».
«Он разбился», – повторил Павлыш. «Прошло 20 лет».
«Тогда нечего спешить. Мы прилетим туда вместе. По инструкции нельзя идти одному».
«Я в скафандре».
«Конечно, Слава пойдет», – проговорила Салли. «Я бы тоже пошла».
«Я категорически против», – отрезала Клавдия.
«Прости», – ответил Павлыш и отключил связь.
Это было открытой революцией, мятежом на борту. Павлыш открыл ящик с экспедиционным снаряжением. В экспедиционном катере должны быть первобытные вещи – веревки, крючья. Обстоятельства бывают столь неожиданными, что вся технология космического века оказывается бессильной без куска троса. Павлыш сразу же отыскал идеальное приспособление, чтобы проникнуть на корабль – реактивный ранец.
Внутри корабль сохранился замечательно. Он был как бы заспиртован ледяным воздухом. Павлыш медленно шел коридорами корабля, заглядывая в каюты. Его целью был пульт управления. Там должен сохраниться судовой журнал. Каюты были пусты. Это было странно. Даже если большая часть команды находилась в анабиозном отсеке, вахтенных на таком корабле должно было быть не менее 10 человек. В каютах все оставалось таким же или почти таким же, как в момент гибели судна. Вещи на местах, но ни одного трупа. На корабле летели семьями. В одной каюте Павлыш запомнил ее номер 44, и его вдруг тронула картина запечатленного мгновения. Там стояла детская колыбель, возле нее початая бутылочка детского молока. Игрушки в колыбели. Павлыш был уже убежден, что после аварии на корабле оставались живые люди. И ему предстояло понять, что с ними случилось потом. Павлыш отыскал пульт управления. Он сильно пострадал. Приборы управления были разбиты. В мертвом хаосе чудом казалось зеленое мерцание сигнала автоматической наводки на Землю. Павлыш выключил его. Мерцание зеленого огонька в столь окончательно погибшем корабле было зловещим. В узле управления и в других служебных помещениях полюса Павлыш никого не нашел. Не было и судового журнала. Не было людей и в двигательном отсеке, пострадавшим более всего. Наконец, Павлыш добрался до анабиозного отсека. Дверь в него была заперта. Но Павлыш был готов к этому. Он захватил с катера резак. Замок поддался довольно легко. В анабиозном отсеке было темно. Стены здесь, в отличие от других помещений, не были покрыты светящимся составом. Павлыш включил шлемовый фонарь. И тогда все понял. Люди в анабиозных ваннах погибли вместе с кораблем. Вернее всего, при аварии сразу отключился энергоблок, и оставшиеся в живых обитатели корабля не смогли оживить систему реанимации. Судя по всему, пытались. Некоторые из ванн были открыты, но старания оказались тщетными. А потом растворы в ваннах замерзли, и те, кто спал в момент гибели корабля «Полюс», оказались закованными в прозрачные ледяные глыбы. И тут же, в проходах между ваннами, Павлыш нашел тех, кто погиб вне отсека. У кого-то хватило сил перетащить их тела сюда. Павлыш не стал задерживаться в анабиозном отсеке. Ему было там страшно. Можно быть сколь угодно рациональным, трезвым и даже отважным человеком, и все равно внутренне сжаться, услышав за спиной в ледяной тишине воображаемые шаги и увидев вдруг в неверном луче шлемового фонаря, как под стеклом анабиозной ванны дрогнет века или дернется в усмешке рот человека, погибшего 20 лет назад. Павлыш отступил к выходу, не в силах обернуться спиной к кладбищу полюса. А когда закрыл за собой дверь отсека, то прижался спиной к стене коридора и простоял так несколько минут, чтобы прошла проклятая слабость в ногах. Затем он пошел к выходу, который оказался очень далеко.
Павлыш шел все быстрее и задержался только раз, заглянув в распахнутую дверь какого-то складского помещения, потому что его удивил разгром, царивший там. Словно какие-то дикари или животные добрались до ящиков и пакетов, разбросав по полу, раскрыв кое-как будто камнями и когтями банки и пакеты, пробуя и бросая их, если не понравились. Этого не могли сделать обитатели корабля, даже в момент крайней нужды, хотя бы потому, что знали, как открывать банки. Значит, в корабле кто-то побывал после того, как последние люди погибли или оставили его. Объяснения этому не было. Объяснение требовало существования на планете достаточно высокоорганизованных животных или даже первобытных людей. А Павлыш, как биолог, был совершенно убежден, что высших животных на планете нет. Лишь когда он отошел на несколько десятков метров от разгромленного склада, простая и убедительная мысль пришла в голову. Подсознательно он раньше гнал ее от себя. Люди умирали на погибшем корабле постепенно, один за другим, и последний или последний, раздавленные безнадежностью и ужасом, сошли с ума. И умирающий безумец, не сознавая, что делает, приполз в этот склад, потому что смерть была немилостива к нему. Скорей на волю, чтобы было солнце и свежий воздух, скорее вырваться из безмолвной гробницы, населенной ледяными тенями давней, но законсервированной стужей трагедии. Они так уморились и промокли за ночь, что к рассвету, когда волнение стихло и островок перестало заливать, свалились и заснули, как убитые. Дик и Казик обняли Марьяну и прижались к ней с двух сторон. Они думали, что так теплее, и даже во сне старались не шевелиться, чтобы не сделать ей больно. А Марьяна, которая все время просыпалась, не могла согреться. Ее било зноб, и надо было сдерживаться. Но Олег все не шел, он уходил куда-то. Она звала его, бежала за ним, и тут отказывала больная нога. У нее и не было вовсе ноги. И Олег не оборачивался, и догнать его не удавалось. Земля качалась, потому что было землетрясение, и сверху на нее падала крыша. Марьяна очнулась. Пленка закрыла лицо и мешала дышать. Марьяна отодвинула ее. Дик и Казик лежали по обе стороны, и она вспомнила, как в прошлом году они лежали на снегу и замерзали, а ребята тоже клали ее в середину, чтобы согреть. И тогда она не знала, что снова придет замерзать так далеко от дома, но в двух шагах от земли. Ведь правда в двух шагах. Островок укачивал ее, хотя не должен был этого делать. «Дик», — произнесла Марьяна, — «мы плывем». «Что?» — спросил он во сне, но через несколько секунд проснулся, сел, откинул пленку и сказал. «Этого еще не хватало». Зашевелился, застонал, никак не мог проснуться Казик. «Кожа да кости, в чем душа держится? О нем всегда так говорили женщины в поселке. Сейчас бы им на него поглядеть». Марьяна попыталась сесть, локти проваливались под стилку, а нога сегодня почти не болела. Вокруг была только вода, ничего больше. Их унесло, пока они спали. Дик встал, ухнул по колено в воду. Опершись ладонями, вытащил ногу и стал осматриваться. Проснулся Казик. «Нам повезло», — проговорил Дик, — «могло быть хуже». Пока они спали, корабль стянуло течением с острова, но ветер дул удачно, и потому они оказались ближе к дальнему берегу реки. Они стали грести к берегу, пользуясь попутным ветром, гребли ладонями. Даже Марьяна подползла к краю, свесилась через бревно и подгребала. Казик стянул с себя рваные штаны и куртку, от которой остались только клочья, и прыгнул в воду. Он плыл за плотом и бултыхал ногами, толкая его перед собой. А потом, когда берег уже стал ближе, и их всех охватило нетерпение, за ним прыгнул Дик и тоже толкал плот, даже не чувствуя, какая холодная вода. Они толкали, задыхаясь, этот проклятый тяжелый плот, который как живой сопротивлялся им. И вдруг Дик ударил ногой дно. Он сильно толкнул плот вперед. Казик потерял равновесие, чуть не захлебнулся, потому что для него там еще было глубоко. Дик вытащил его из глубины, и они пошли к берегу за плывущим плотом. Они шли не спеша, лишь подталкивая его, когда он замедлял движение, и через несколько минут вынесли Марьяну на низкий пологий берег под сень невысоких белесых сосен.
Под соснами пахло грибами. Во мху бегали насекомые, шуршали кусты, принюхиваясь к пришельцам. До конца пути оставалось совсем немного.
На обратном пути Павлушу пришлось отвечать на бесконечные вопросы Клавдии и Салли. Ни одной экспедиции не приходилось еще отыскивать погибший космический корабль. Причем корабль, исчезновение которого было у всех на памяти. «Его не должно быть в этом секторе», — говорила Клавдия, словно Павлуш нарочно, чтобы ее позлить, привел сюда полюс.